говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Актуальные политические сюжеты современной российской общественной политической жизни мы сегодня будем обсуждать с молодым режиссером Павлом Бардином. Первый фильм, который в России 8.8 имел такой вполне смешной прокат, но все-таки в прокат вышел. Второй еще пока не дошел до проката, но он тоже, в общем, связан с современностью. После России 8.8 Павел снял фильм, который называется «Гоп-стоп». В общем, про тоже молодежь в небольшом городе.
Да.
Всякие ассоциации. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Анна.
Не знаю, как вам, но мне вот все время кажется, особенно в последние пару месяцев, что вообще политическая реальность начинает напоминать такие абсурдистские пьесы. В данном случае мы не будем, конечно, вспоминать Ионеску или там Стоппарда, и даже, в общем, Чехова здесь не очень годится. Но вот противоречия и парадоксы между тем, что говорят и что делают, между тем, что что в публичном поле и что не в публичном поле, между вот такими странностями, которые потом затейливо сплетаются в общую концепцию вот этого такого политического поля и рождают такую абсурдную реальность. Я не знаю, у вас такое же ощущение, или это мне уже так мерещится от того, что я все время смотрю за виртуальными картинками по телевизору и общаюсь в основном с людьми из этой сферы?
Не знаю, может быть, в силу профессиональной принадлежности, но мне что-то тоже такое кажется. И когда вы вчера пригласили меня на эфир, я ровно об этом же и думал. Думал тоже о декорациях, о масках, которые срываются, а под ними другие маски. И декорации переворачиваются, а там все равно декорации. И это конечно, все абсолютно театрализовано, но не всегда смешно. Чаще, к сожалению, грустно.
Это правда. Вы можете присняться к нашему разговору и, может быть, добавить дополнительных красок к вот этому рассказу о реальности и нереальности, и том, как она переплетается в нашей современной жизни. А СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот сначала несколько сюжетов. Я бы хотела, чтобы вы их прокомментировали с точки зрения и человека молодого, и человека, который занимается кинематографической реальностью. Смотрите, значит, бывший премьер, которого не покажут сегодня по телевизору, дает показания в суде по поводу дела Ходорковского, который, оказывается, не предприниматель.
Ну, во-первых, для меня изначально очевидно, что эта история действительно не про предпринимательство, а про политику. И в этом смысле это абсолютная правда. То есть иногда маски гораздо выразительнее лиц. И то, что Ходорковского назвали не предпринимателем, в этом смысле, по сути дела, это действительно правда. Потому что мне кажется, что его, то, что называется, закрыли как раз за политическую деятельность. Вот, только что мы слышали по Радио Свобода. И не потому, что в Яблоко, а потому что КПРФ. Вот мне кажется, это абсолютно очевидно, и те политтехнологи, с которыми я об этом общался еще тогда, когда это все произошло, мне эту же версию подтверждают. Поэтому вот в этом смысле это абсолютно откровенно, правдиво и честно. Это здорово, что появляются такие признательные показания со стороны тех, кто это дело ведет.
Да, но только это, к сожалению, не помогает тем, кто сидит.
Ну, к сожалению, хотя я умеренный оптимист, я надеюсь, что господин Медведев не случайно подписал новый закон, и это для того, чтобы господина Ходорковского все-таки выпустили, и он как-то поучаствовал в экономической жизни нашей страны, потому что он явно человек талантливый и не бесполезный.
Это правда. Ну, а как вы себе представляете, вот все-таки судья не рискнул, он, как говорят сегодня те, кто присутствовал на суде, взял двухминутный перерыв технический, когда выяснилось, что господин Касьянов появился в зале заседаний и удалился, так же, как и прокурор куда-то удалился. Через пару минут они уже готовы были вести судебное заседание, непонятно, в общем, что за эти две минуты там происходило. Но, тем не менее, вызов Грефа и Христенко так никто не решился вызвать Сечина, Путина и Кудрина.
Ну, наверное, есть какой-то внутренний табель о рангах, кого можно, а кого все-таки нельзя. Посмотрим, как будут развиваться события. Может быть, достаточно будет Грефа для того, чтобы выяснилось, что это дело не стоит выеденного яйца, и что, в общем, это ситуация ухода от налогов с помощью легальных схем, то, что тоже изначально, по-моему, было всем абсолютно ясно.
Ну да, в общем, многим, кто туда в этот зал-то приходит, много из этого ясно тоже уже довольно давно, только вот это вот кафкианство, оно творится и в реальности, ведь очень многое количество людей в этом во всем занято. А вот как раз вне реальности, то есть на телеэкран или в кинематограф, эта реальность не проникает.
Ну, посмотрим. Насколько я знаю, в театре будет какая-то постановка. Вот я слышал, что пишется пьеса, но так как она пишется, я не вправе разглашать авторов и театр, и замысел. Но я знаю, что в... как сказать, в нежестких индустриальных рамках это будет появляться на каких-то ограниченных площадках. Если не нужны какие-то серьезные финансовые инструменты, то какая-то правда, она все равно находит себе дорогу к людям.
Хорошо, давайте вот еще один сюжет сегодняшнего же дня, гораздо более, ну, при всей трагичности предыдущего, гораздо более трагичный, потому что он связан с жизнью и смертью, да, рэкетиры требуют делиться компенсацией семьям погибшим на Распадской. Следователь отказывается принимать заявление, объясняя это тем, что это крупная и могущественная группировка, то есть, которая рэкетом занимается в городе, которая не первый год держит в страхе все население. Она связана якобы с начальством местным, с УВД и с администрацией. Тем не менее, тут же сообщается, что приказ о закреплении за семьями милиционеров был отдан еще дней 5 назад. И вопрос, кто вообще что там контролирует? И вот ощущение тут-то уж вот полного абсурда.
Ну, мне сложно говорить, потому что хочется там побывать и пообщаться с людьми.
Ну, вот у нас наши корреспонденты оттуда только вернулись, и настроение, могу сказать, у них крайне, да, грустноватое.
Да, я читал какие-то публикации, естественно, и видел фотографии лица тех шахтеров, которые выходили поговорить с властью. У меня, конечно, появилось сомнение в существовании этих рэкетиров. Но даже если они существуют, странная ситуация. Сначала вызывают ОМОН, чтобы граждан бить, а потом к ним прикрепляют милиционеров, чтобы их защищать. От кого? Может быть, стоило их защитить сначала от ОМОНа, который их избивал? Правда, власть, я так понял, утверждает, что это были какие-то не те граждане и не шахтеры, а как раз те самые преступники. В общем, надо поинтересоваться, наверное, у этих семей, для чего им могут понадобиться милиционеры в каждой квартире. В общем, я сомневаюсь в искренности Амана Тулеева в этом смысле. И мне кажется, сомнения вполне обоснованы. Если бы не было инцидента с ОМОНом, поверилось бы достаточно легко.
Ну, и к тому же, вот опять же, мои коллеги, которых с камерой просто задержали и попросили там стереть всего лишь бытовые условия пребывания и житья-бытия шахтеров не на Распадской, а на шахте Ленинской. Тоже, кстати, абсолютно лексическая абсурдность. Частное предприятие имени Ленина. Вот это вот все для картин и для книг.
И, ну, вы же понимаете, что да, если бы этого, если это придумать, то все будут говорить, что это неправда.
Неправда, да, это правда.
И что не может быть такого, что сначала власть посылает ОМОН бить людей, а потом милиционеров их защищать.
Угу. Да, и заставлять журналистов стирать видео, где просто снято то, как люди живут. И в целом ощущение такое вот у вернувшихся, что, конечно, там страх поселился. И люди, и журналисты им боятся говорить, и вообще говорят, что тут не надо нам, вот мы молчуны.
Пришлых.
Да, и вообще лучше.
Но это не первая ситуация. Да. Я с этим сталкивался по своей журналистской деятельности еще и 10 лет назад, когда люди действительно не хотели говорить, потому что боялись собственного начальства. Но журналисты уедут, а начальство останется. Это общая ситуация, по-моему, по стране. И как живут люди, не только Междуреченск, где понятно было изначально, что они живут плохо. Но когда я был на фестивале в Ханты-Мансийске, нам там телегруппа СТС предложила устроить какой-то экшен, чтобы не было просто говорящих голов, а давайте вы покатаетесь на снегоходах или нырнете в прорубь. Я говорю, давайте лучше поедем, посмотрим город. Я знаю, что здесь со времен Перековки остались бараки. Вот мы посмотрим эти бараки, то, с чего начинался город. Оказалось, что люди в бараках живут. Там по-прежнему печное отопление.
И с воды там нет. Еще они обтянуты.
Не все.
Не все, не только все. По дороге.
Только по дороге, те, в которых мы были, там никакого сайдинга нет, там печное отопление, нет воды. Это самый богатый город России.
Ну да, и я говорю, что если говорить о Междуреченске, там все как-то вот соединилось. Вот этот вот уже абсолютно такой видеоинтернетный майор Дымовский, который оказывается в Междуреченске и наблюдает там за людьми, и владелец шахты, это абсолютно такой драйзер или там, я не знаю, однажды в Америке, бывший предводитель горняков, который боится выйти теперь
Роберта
журналистом.
Пена Уоррена.
Уоррена, да, вся королевская ладь. То есть литературные сюжеты и режиссерские экспликации вот за эти две недели там
слишком
живут.
Богато, вот в один сценарий не вставить это все.
Да, надо разделить между историей и городом, и жизнью.
Это пища на 5-6 фильмов, постановок
театральных. Ну, сага такая, сага.
Это сага, это, конечно, фантастика. И, с одной стороны, это пища, но, с другой стороны, это пища, которая вызывает несварение, такое художественное. Вот совершенно непонятно, как это трансформировать в какие-то художественные образы, потому что это и так уже слишком кроваво, объемно, жестко.
А можно ли про это не кроваво, не жестко, не объемно, а тоже про власть, про... Вот у вас фильм ведь, по-моему, новый-то не сильно напряженный, хотя тоже про мэра, про маленький город, про людей.
Ну, да, просто мне кажется, если говорить... Нельзя сказать, что это о Междуреченске, потому что просто люди обидятся и будут правы. Но то, что новое кино о провинциальной России и то, что там есть какие-то коллизии, которые с нашим временем соотносятся напрямую, это правда. И мы постарались упаковать это все в легкую форму, в комедийную, чтобы люди смогли все-таки от этих проблем отвлечься, даже если они их в фильме узнают.
Павел Бардин, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В день 70-летия Иосифа Бродского о драматической судьбе вынужденного изгнанника говорим с протоиереем Михаилом Ардамом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Кинорежиссер Павел Бардин сегодня мой гость. Мы говорим о российской современной общественной политической жизни в контексте, ну, скорее, драматургии и сюжетов, хотя это абсолютная жизнь, но жизнь, которая все больше напоминает сюжеты абсурдистских пьес, где странности и противоречия входят в странности и противоречия с самими собой и изобилуют всяческими парадоксами и лексическими, и такими вот ситуационными, и даже человеческими. Вы уже начали писать, и я буду, конечно же, сразу же после новостей читать все, что вы считаете нужным сказать Павлу и задавать ему вопросы. А сначала все-таки еще один сюжет, который я хотела бы, чтобы вы прокомментировали. Он связан с радикально настроенными представителями антимигалочного движения. Общество «Синих ведерок». Сегодня тоже в интернете выложен сюжет. Один из молодых людей, одев синее ведро на голову, впрыгнул на капот машины с мигалкой и совершил по нему пробежку. Из машины выскочил водитель, попытался его задержать, но парень, в общем, был, видимо, приготовился хорошо, был очень вертким, он успел сбить ведро с головы молодого человека, там оказалось еще одно, все это снимали.
Класс.
все это было в интернет. Нет, меня на самом деле это не только развеселило, но и испугало, потому что это происходило на углу с Боровицким, вот этого выезда, знаете, между въездом к Боровицким, с Каменного моста к Боровицким воротам и с набережной. И на самом деле он перебегал улицу перед машинами других людей, обычных граждан, которые нормально ехали, и вообще там могло быть черти что из-за того, чтобы вот продемонстрировать свой протест. Как теперь общество говорит, что они там с этим не связаны, они скорее, молодой человек связан с такой группой «Война».
Есть такая.
И вот что якобы это был такой арт-проект. Вообще эти инсталляции, арт-проекты и перформансы, это же тоже все продолжение абсурдности и вообще абсурдистской идеи, которая родилась в 50-е, 60-е годы и в литературе, и
здорово, что она оживает. В какой-то момент казалось, что она умерла.
Ну, вот, не знаю, с этими ведерками это, с одной стороны, тоже вроде бы понятно, но, с другой стороны, видимо, это вызывает какую-то сильно неадекватную реакцию, потому что мы так и не знаем за эти вот месяцы, с чем-нибудь там ФСО-то разобралось, вот с запросом нескольких газет «Серебряного дождя», «Ведомостей», которые делали по поводу количества этих мигалок.
Ну, я вижу...
Гоняют только этих ребят.
Я вижу, что нет... Меня, кстати, не гоняли, я, правда, автономно. Я повесил себе огромное синее ведро на машину.
Прямо на капот?
Нет, так. У меня рейлинги, поэтому совершенно официально перевозил ведро. Очень качественно закрепил.
Синее?
Синее, огромное, не маленькое, очень большое. Но я при этом, наоборот, стал более дисциплинированным водителем. Я понял, это большая ответственность. Я стал пристегиваться.
Правильно.
Старался не нарушать. Не только чтобы останавливать. Я понимал, что теперь на меня смотрят, и я как-то выделяюсь из общего автомобильного потока, и теперь нельзя как-то опозориться. Поэтому меня это дисциплинировало. Я против радикального протеста.
А останавливали вас, кстати?
Ни разу. Наоборот, тянулись палочкой уже и потом закуривали. Это фантастическое было зрелище. И еще был один акт гражданского неповиновения. Ну, не один, но вот один был особенно показательный. Я увидел, что сзади меня едет какой-то такой кортеж. И всегда можно отличить, это действительно чиновник или это кто-то купил себе номера АМР.
Да, это вы как отличаете? Вот я никогда не могу отличить, потому что они все равно сопровождаемы все милицейскими машинами, за ними еще что-нибудь, но какой-нибудь
обычно джип. Обычно все-таки, если ФСО и если есть перекрытие,
скорость другая, да.
и скорость другая, то это действительно кортеж. Если они как-то проталкиваются по левой полосе, и там такой полуполноценный кортеж. Ну, в общем, как-то по ощущению я это чувствую. Я спокойно продолжал ехать в левом ряду. В скорости общего потока и не пускал их. И они вяло покрякивали сзади, но даже не пристраивались к заднему бамперу. И мы ехали так очень долго, я получал колоссальное наслаждение.
Они не обгоняли.
Они не могли через встречку обогнать, я их не пускал. Я понимал, что я нарушаю правила, но я считал абсолютно себя в своем праве, потому что я знал, что они купили это все или взяли по блату. Поэтому...
И они так вот и квакая ехали за вашим
ехали
синим ведром.
Ехали медленно за моим синим ведром. Это было очень приятно, но, мне кажется, к сожалению, собака лает, караван идет. То есть, возможно, будет накоплена какая-то критическая масса такого лояльного протеста, и что-то будет меняться, пока у тех же кафе, у которых раньше паркуются те же машины с теми же синими мигалками, абсолютно все то же самое.
Просто меняются...
Вот что я наблюдаю еще с момента обучения в школе, меняются только серии номеров. То есть когда-то было там ССС, ААА, потом стало, я не знаю, что-то ЕРЕ, а теперь это АМР, КМР, ММР, а дальше будет еще что-то.
Надо как в Грузии. Вот грузины продают эти там. Хочешь? У них такой, как в стеклянном кубе, но это по аналогии с американцами. Они продают те номера, которые ты, вот блатные, которые так называемые
они
блатные.
Не дают права преимущественного проезда.
А, ну да, у нас же с этим связано.
У нас вот какие буквы, совершенно не важно. Важно, что эти буквы значат для конкретного инспектора ДПС, который регулирует движение. Плюс там еще обычно лежит талон без права досмотра.
Ну, во всяком случае, стало понятно, что вот митинг, который был проведен в выходные как раз вот автомобилистами, он вроде бы все прошел в порядке, и никто теперь никого не запрещал.
К сожалению, мигалки не снимают. понимают. Мало того, оказалось, что после того, как была уже история с Барковым, после того, как сняли на телефон этого хама-водителя, который спрашивал, ты кто, там, лез с кулаками, после этого как-то немножко люди начнут себя, те, которые с мигалками, вести себя более прилично. Нет, вот случай с машиной Ткачева, причем я глубоко убежден, что он там внутри все-таки был.
Но дело в том, что есть и обратная сторона. Мне вот сегодня рассказали, что есть видео, где заметно, как вот люди, которые все равно почувствовали это внутреннее, куда-то же этот протест должен выходить, это внутреннее раздражение может вылиться хотя бы в интернет, так же, как у нас эта череда видеообращений всех, да, они начали себя вести тоже хамовато по отношению к милиционерам, к гаишникам.
Я против. Мне кажется, единственный шанс – это сохранять самим человеческое лицо. Единственный шанс действительно сподвигнуть какие-то изменения к лучшему, потому что теоретически можно и устроить государственный переворот, наверное, если кто-то с кем-то договорится. Но не факт, что придут лучшие люди, и не факт, что они себе не повесят какие-то другие
мигалки.
Свои мигалки.
Да, как это известно.
Это очень часто я встречал такую точку зрения, что как же так, они там наверху все распилили, ездят с мигалками, негодяи, почему без меня?
Ну да, почему без меня? А и я говорю о пример вот этого владельца Распадской. Это вот ровно про это. Человек 20 лет назад возглавил главное шахтерское движение, которое, по сути дела,
да, в тот момент, когда допускают кормушки, забываются все идеалы, и начинается активный процесс поедания вот этих благ.
А милиционерам, как вот говорят знающие люди, если ты ничего не нарушил, нужно задавать один магический вопрос. Когда вам говорят ваши документы, спросите сначала ваши, и по закону это будет правильно. Очень часто, он говорят, отходят.
Обязан представиться, назвать номер подразделения, там, жетона и так далее,
и так далее. И так далее, да. Вот Павел, кстати, спрашивает Ирина Волкова, просто чтобы закончить в этой части, может быть, с «Россией-88». Шел всего на одном сеансе в кинотеатре «Художественный». В какую страну надо ехать, чтобы его увидеть?
Я рассчитываю, что выйдут лицензионные диски осенью, поэтому можно будет купить лицензию, а там будет качество получше, чем то, что лежит в сети. Если не терпится, можно посмотреть в сети хоть час. У пиратов, я не знаю, продается или нет, но год назад продавалось очень активно, причем тоже, по-моему, по всей стране.
Ну, лучше бы не у пиратов. Ну, вот уж если вы так всегда говорите,
если
что
есть, если есть возможность, лучше
не у пиратов. Да. Павел Бардин, мы продолжим сразу же после новостей. В программе «Время политики» Михаил Соколов будет обсуждать темы победы коммунистов. Они выиграли выборы мэра в Братске, шахтерские волнения в Кузбассе, назначение новых губернаторов, что происходит в российской провинции, обсуждает профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков и политолог Александр Кынев.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку информации о вымогательстве денег у вдовы одного из горняков шахты «Распадская» в Кузбассе. С требованием обеспечить безопасность семей погибших обратился к главе областного ГУВД губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Оппозиционный российский политик Михаил Касьянов считает абсурдными обвинения в хищении 350 миллионов тонн нефти, предъявленные бывшим совладельцем компании «Югас» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Сегодня Касьянов выступил в Хамовническом суде Москвы как свидетель со стороны защиты. Главный редактор газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов стал лауреатом международной премии «Свободная пресса Восточной Европы». Как сообщили Интерфаксу, в Фонде защиты гласности на церемонию награждения в Гамбурге Бекетов приехать не смог. Журналист проходит очередной курс лечения после нападения на него в ноябре 2008 года. Вашингтон выразил поддержку Сеулу в связи с гибелью южнокорейского военного корабля и 46 моряков от попадания северокорейской торпеды. В заявлении Белого дома говорится, что меры, принятые Южной Кореей, полностью соответствуют сложившейся ситуации. Сеул прекратил торговые связи с КНДР и запретил северокорейским кораблям заходить в воды Южной Кореи. За последние двое суток в Афганистане не менее 8 мирных жителей погибли в нескольких инцидентах. Об этом сообщило Министерство внутренних дел. Сегодня на западе страны, в провинции Фарах, был подорван пассажирский автобус. Погибли 5 пассажиров, 8 ранены. Прощание с известным сценаристом и драматургом Михаилом Шатровым пройдет в среду в Московском доме музыки. В тот же день он будет похоронен. Шатров умер в воскресенье на 79-м году жизни.
Время гостей на радио «Свобода» ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Сегодня с кинорежиссером Павлом Бардином мы обсуждаем актуальные политические сюжеты в таком контексте литературных и кинематографических аллюзий и некоторых абсурдистских сюжетов, если угодно. А вы тоже включились в нашу игру, и чему я очень рада, даже некоторые стишки сейчас прочту. СМС-сообщение можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну вот мы с вами не договорили о радикальном протесте. Он действительно всегда чреват, и мы не знаем, вот где та мера, через которую переступить невозможно. А вот если говорить о кинематографических возможных ассоциациях или примерах, вот что об этом говорит, может быть, в прошлом кинематографе и литературе, и что можно про радикализм снять сейчас, помимо истории вот с ксенофобией и национализмом, например?
У меня есть одна идея, очень хочется сделать, к сожалению, это трудоемкая история, называется «Бег-2020». Кто читал Булгакова, тот поймет. Мне очень близка, конечно, булгаковская позиция по этому поводу. Он не был ни за красных, ни за белых, он был за людей. И там есть история большого количества героев, которые частично перешли из Дней Турбиных. И история еще и про то, что вот радикальный протест, который ломает жизни этих милых и добрых во многом людей, есть истории подонков, там и контрразведчик Тихий, и какой-то вот лизоблюд, священник Африкан, и центральный персонаж Хлудов, который прототипом которого был Слащев Крымский, человек, сохранивший остатки офицерской чести и понимающий, что нет дороги из эмиграции ни обратно на родину, ни в дальнейшую эмиграцию, и который, у Булгакова было несколько финалов, один, кстати, абсолютно такого современного толка, в основном финале, который печатался и игрался, он пускает себе пулю в рот. Был еще финал, где перед этим он расстреливал из окна прохожих и тараканьи бега, которые там были под окном. Вот это, мне кажется, история, которая вполне вероятна. И даже технически. Вот Черноморский флот, украинские националисты. Единственное, наверное, не коммунистическая революция, а какая-то национал-социалистическая, ближе к сегодняшним реалиям. Но, в общем, и тогда революция не была интернациональной. Я читаю и мемуары, и документы. Вот национальные освободительные движения, на самом деле, это были абсолютно, это действительно были национальные, в первую очередь, освободительные движения. Это просто была ловкая игра на каких-то низменных мотивах людей в основном. И красный террор, я думаю, ничем не отличался от коричневого. Поэтому мне кажется, это очень актуально. Может быть, это не так актуально видится из Москвы, где вот в радиусе квадратного километра отсюда можно найти, наверное, 30 Бентли, 10 Майбахов, и кажется, что жизнь прекрасна и удивительна. Если поехать в Междуреченск, наверное, Булгаков покажется намного более актуальным.
Да. Тогда давайте так сменим сюжет. И я не знаю, видели ли вы вчера мульт личности на Первом канале. Я увидела, ну, за последнее время одно из самых забавных таких скетчей. где, собственно, обсмеивались нанотехнологии. Там господин Чубайс приходил к мультяшному господину Кудрину, показывал ему нанотанк, потом нанотанк, конечно, падал на пол, потом мы его не могли найти, поэтому требовались деньги на наносамолет, который должен этот будет нанотанк искать. А дальше была совершенно замечательная, опять же, вот эти вот бесконечные пересечения на музыку марша энтузиастов из советских времен, мультяшный Чубайс бодро шагал, как коленвалы поднимались за его спиной, такие стеллы, на которых тоже маленький Чубайс маршировал, потом на руке появлялись сотни маленьких Чубайсов.
Нано-Чубайсов.
И текст был приблизительно такой. Значит, называется это «Марш работников нанотехнологической отрасли. Рука крепка и пальцы наши быстрые. Ясен взор сотрудников НИИ. Идут вперед российские нанисты, адепты нанотехнологии. Не демократы и не коммунисты, не Тополь-М, не даже сам Газпром. Стране помочь не сможет, а нанисты одним движением справятся с врагом». Ну и так далее. Там еще было 4 куплета довольно бодрых. И это было смешно, но, с другой стороны, я подумала, тоже ведь вот абсолютный абсурд. Значит, вот такая блоха, которую никто не может подковать. Деньги выделяются фантастически. Рядом есть Сколково, и есть тема модернизации, за которым стоит президент. И вот на Первом канале, где, в общем, в новостях два персонажа только чередуются, президент и премьер, вдруг позволяют себе вот такую историю. Это у нас как вот может быть расценено? Такой вот оттепелью, или такой фигой в кармане, или наездом на Чубайса с Медведевым?
Не знаю, мне сложно говорить о башнях Кремля, я очень приблизительно представляю, сколько их, и примерно только кто в какой из них сидит, хотя иногда кажется, что на самом деле одна, а это то, что
по-моему,
называется...
По-моему, уже три, они там себе плохо разбираются, где
вот
кто.
Иногда у меня ощущение, что если по законам вот такого театрального действия, то, конечно, Карабас-Барабас, он один, а все остальное – это некая иллюзия.
И зовут его поэтому... старшенький.
Да. Поэтому не исключено, что на самом деле башня всего одна, а все остальное – это то, что называется на кремлевском языке разводка. То есть для нас делают вид, что их три. А на самом деле никакого конфликта внутреннего там нет. Не знаю, я не политолог и не политтехнолог, но выглядит это странно, потому что хочется верить, что у нас экономика будет существовать. И через 20 лет тоже. Явно, что будущее не за нефтью и газом, а где искать этот ресурс. Можно смеяться над Чубайсом, но кто, если не Чубайс? Где, вот насколько длинна
еще
эта скамейка?
Ну, самый конкретный, над ним еще довольно легко шутить, потому что он персонаж.
Да, он персонаж, он
театральности
яркий.
Нанотехнологии, всех остальных нет.
Нанотехнологии смешно, потому что когда маленькое, это вообще смешно, а когда большое, это величественно. Но это какие-то такие советские максимы. А что мы будем кушать, где будем получать зарплату? Вот когда начинаешь думать об этом...
Так вот, это абсурдность и странна. Вместо того, чтобы высмеивать действительно пороки и язвы, которые нельзя высмеивать, потому что не разрешено. Значит, высмеиваем то, чего бы надо, может, поддержать. Или, может быть, это такая специфическая реклама, чтобы узнавали про нанистов и нанотехнологии.
Может быть, если это с доброй душой сделано, может быть, действительно это промо Чубайса.
Нельзя сказать, что со злой. Хотя, конечно...
Мне кажется, это от того, что нельзя смеяться над чем-то другим. Потому что можно было
бы... И потом Чубайс, он уже не один раз доказывал, что он не боится этого смеха и легко относится даже к менее...
И Чубайс не боится,
шуткам.
И еще давно уже ясно, что над ним смеяться можно. Вот отмашка либо была дана, либо не было дано отмашки не смеяться. Чубайс – удобная мишень и для шуток, и для стрельбы в том числе, как мы все это знаем. Но, к сожалению, может быть популярен другой анекдот. Советские микросхемы, самые большие микросхемы в мире. Вот мы можем тогда до этого дойти, если будем много смеяться над маленькими технологиями. Не знаю.
Ну, будем считать, что, может быть, его продвигают таким образом.
Будем считать, но могли бы быть гораздо более стебные и жесткие шутки. Вопрос, а кто это может себе позволить? Потому что я видел замечательную речь Медведева, очень искреннюю и тронувшую меня, про любовь, которая есть главная ценность. Это было искренне и прекрасно. Если это смонтировать с ОМОНом, в Междуреченске, может тоже получиться очень забавно. Рискнет ли кто-нибудь на Первом канале? Не думаю. Опять же, анекдот советский про то, что любой может выйти и сказать: Рейган дурак. Тут то же самое в мультиличности. Дурак Обама, дурак Саркози, Берлускони, в общем, тоже человек не очень умный, хотя и более обаятельный, и два прекрасных, сильных, крепких, умных парня — Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Мне кажется, это не очень достойно великой страны, какой мы себя считаем. Либо надо тогда иметь достаточный запас прочности, чтобы позволять себе жесткую самоиронию, либо не иронизировать над своими оппонентами. Вот в этом смысле, опять же, Чубайс – это такой удобный рыжий мальчик для битья, видимо, какой-то.
А как вам кажется, вот визуально из нашего тандема, кто король, а кто шут?
Я не думаю, что там такая комбинация, но физиогномически мне кажется, что Владимир Владимирович все-таки старший. И какой бы ни был расклад формальный, функционально, это все равно так. И я думаю, что люди это так и воспринимают, что все-таки есть папа, и это в народе так называют, это не я придумал, а есть прекрасный модернист и, значит, образованный человек Дмитрий Медведев, который сегодня есть, а завтра, может быть, будет кто-то другой. Вот мне кажется, что восприятие такое. Я при этом общаюсь и за пределами Садового кольца, поэтому могу говорить не только за себя, но и за так называемых простых людей.
Да, ну это и подчеркивают исследования, в том числе и среди молодежи.
При этом я абсолютно за модернизацию. Единственное, мне непонятны эти контрасты. И я могу понять, не знаю, господина Прохорова, который одной рукой делает сноб из Колково, а другой рукой дает деньги на Селигер. Видимо, это условие существования бизнеса.
Теперь и Британский совет дает деньги на Селигер, чтобы вы знали, Павел. Так что чудеса твои и неисповедимы пути, что называется. Британский совет, который закрывали. Вот его теперь тоже привлекли, как я понимаю.
Это, я так понимаю, общая технология,
да,
привлекать всех. И, наверное, это правильно. Мало того, мне кажется...
Ну, наверное, не вредно.
Когда, опять же, критическая масса привлеченных приличных людей к государственной деятельности перерастет в качество, то можно...
Ну, это вечная тема — сотрудничать или не сотрудничать.
Системой.
Да, системой. Вот если бы она только не возникала, а просто бы все нормально работали и выполняли собственные дела.
В этом смысле
дела.
Для меня идеальный пример – это Рошаль. Я уверен, что этот человек не ворует, и что он сотрудничает с системой для того, чтобы детям было хорошо. И,
тоже разные говорят про него. Но это всегда говорят.
Это мое личное мнение. Говорить могут что угодно. Я вижу результат. И мне совершенно не важно, что он говорит. Важно, что дети выздоравливают. Если вот так сотрудничать с системой, ради бога.
Сергей Митрофанов нам пишет из Москвы. На Востоке и на Западе все не носят наши лапоти. И теперь в деревню Сколково едут петь из Балаболково. Что породилось вдохновение на научное плетение? Со скоморохами, с медведями, даже с питерскими барышнями. Ой, вы лапти мои, лапоти. Такой прикол в единой партии.
Вот. Народное творчество.
Народное творчество,
однако,
порожденное разговором в эфире. По-моему,
прекрасно.
Ничего. Хорошо,
вдохновение
что приходит. Вдохновение пришло. Федор из Петербурга, мы вас слышим. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна, уважаемый Павел, это Федор Петербург. Вы знаете, продолжая телевизионные ваши новости, вот вчера посмотрел передачу «Девчата», меня чуть вообще вот не стошнило. Сидит Собчак, тут Ларсен мило беседует, обливает грязью того же Саакашвили. Да как бы к нему ни относиться, они утверждают, что он потратил из казны на свои какие-то расходы, какие значительные средства. Но почему-то ни слова о том, что у нас миллиарды, в общем-то, долларов тратятся на казенные нужды.
Аэропорты частные, да, в других странах.
Да, уважаемый Павел, но у меня к вам вопрос куда как более серьезный и тяжелый. Я, конечно, очень тяжело переживаю то, что у нас разгоняется и в Междуреченске, шахтеры, и все. И на этом фоне меня все-таки поражает другое. Вот эти вот фашистующие марши движения наших, которые перекрывают город. Почему-то для них можно перекрывать весь город. Сегодня они бросились. Вот, знаете, я безумно уважаю ветеранов, и у меня был дед, воевал. Но почему надо бежать к латвийскому посольству и спасать карателя, фактически конного, который беременных женщин сжигал живьем. Вот этого я абсолютно выходит за рамки моего понимания. А у меня все-таки вопрос фундаментальный к вам, уважаемый Павел. Возможно, вам он и не понравится. Но все-таки, вы не видите, что все-таки сама власть, а не какие-то скинхеды подпольные, двигают Россию в сторону все-таки такого фашистского корпоративного государства, которое жестко будет подавлять всякую оппозицию и мощно аккумулировать все средства, нефтяные, газовые, для очень узкой, так сказать, кучки людей наверху. Вот хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Вопрос, с которым я уже сталкивался. Корпоративное государство – да. Безусловно, это уже случилось. Блага для узкого круга людей. Да, он, кстати, не такой узкий. Вот, я так понимаю, за лояльность дают очень многим возможность подпитаться от разных труб. У меня, вот, я придумал себе такой термин — политическая шизофрения. Она и в стране развивается, и у меня лично. Потому что, с одной стороны, публикуются документы по Катыни. И, к несчастью,
это к разговору об абсурде.
Да, это к разговору об абсурде. К несчастью, упал самолет, но, к счастью, благодаря этому новый толчок в поиске правды и в признании каких-то своих исторических проблем, поражений и какого-то горя. При этом, опять же, движение «Наше», ветеран Кононов, как это сопрягается в голове у одного и того же чиновника, как это существует в одном и том же политическом поле, я не понимаю. Поэтому ответ на вопрос такой. Цели создания националистического государства, я уверен, нет.
Нет, нет.
Есть желание контролировать все социальные страты, сферы и группы, и в том числе таких люмпинов, которые составляют движение «Наше», гораздо лучше их прибрать к рукам, немножко поучить, какой-то лжепатриотической идеологии подпитать, чтобы они были управляемы, потому что кажется, что они гораздо страшнее, когда они неуправляемы, и в голове у них нет вообще ничего.
Это иллюзия, вы тоже знаете.
Но это иллюзия. Да. Вот я глубоко убежден, что это иллюзия. Поэтому по факту фашистское государство случиться может. Что задачи его построения нет, я в этом уверен. Это мы говорили с господином Быковым на радио Сити ФМ, вот примерно на ту же тему. Я сказал, что мне кажется, там совсем другая игра. Вот нам кажется, что играют в какую-то идеологическую игру, в политическую, вот я не помню, какие примеры приводились. А я понял, что играют на самом деле в игру под названием «Монополия». Вот есть фишки, карточки, улицы, а все остальное – это идеологический продукт, он какой-то побочный, на мой взгляд.
Причем уже такой, который просто делает эрозию в мозгах, потому что сопоставить картинку невозможно, в ней нет ничего цельного, она абсолютная такая постмодернистка, как сказали бы.
Есть какая-то огромная дыра, вот есть полюсы, и нет настоящего содержания.
Это как вот Чубайс, это то, что там я вижу. Дыру, и в болт, в дыру, да, и так
я,
далее.
Сейчас
это
я процитирую.
Да.
Вот это,
очень
это как раз про оно. Мы в нанагайках сверлим нанодырки, чтобы в нанодырки вставить наноболт. Вот нам всем в голову вставили огромный наноболт, но никакого рождения идеологии из этого, к счастью, пока не произошло. Вот если идеология родится из этого квази-лжепатриотизма, вот это будет чудовищно. Мне кажется, это всего лишь способ манипулирования электоратом.
Валерий, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас, господа.
Да.
Здравствуйте.
Павел, ваша наивность, конечно, намного превосходит все то, что можно было ожидать от человека, который, значит, уже имеет кое-какой опыт существования на нашей жизни. Учитесь у вашего отца, он абсолютно лишен всех этих ваших милых реакций по поводу прочувствованных речей господина Медведева. Чтобы умиляться от речей Медведева, надо было обладать совершенно детсадовской наивностью. Но это так, к слову. Что касается того, что вы не видите разницы между красным террором в эпоху гражданской войны и коричневым террором, то лучше бы вы противопоставили его белому террору и поняли, почему в эпоху гражданской войны происходит взаимный террор. Но это тоже, к слову.
А я не говорю, что белого террора не было. Был, безусловно. В этом смысле все были хороши. Это как раз есть у Булгакова, если внимательно почитать.
Поэтому не надо противопоставлять красный террор коричневому террору, то есть фашистскому. Вы берете пример с того самого Чубайса, который, желая прикрыть свое прислушничество перед этой властью и перед тем, что именно он был главным консультантом и главным конструктором той системы монополистического капитализма, которая ведет нас просто прямым путем к тоталитаризму, по поводу которого вы сомневаетесь. Уверяю вас, что он будет установлен, если мы не окажем ему сопротивление. И второй вопрос, который я хотел бы вам задать. В настоящее время здесь вот на «Эхе Москвы» выступает господин Киселев, который был большим ревнителем гласности и демократии. Он, работая на Украине, явно продался группировке Януковича. Что думаете вы, и вы, Анна, как журналистка, о том, что сделать с этим человеком? И не сделать ли его нерукопожатным за ту продажность, которую он проявил, работая на украинском телевидении, третируя Тимошенко в угоду Януковичу?
Спасибо. Первый был не вопрос, а утверждение.
Да, второй.
Да, но мне радостно, что я сохранил детскую наивность. Мне кажется, в нашей сегодняшней жизни это очень ценное качество. Что касается вопроса, я, к сожалению, не смотрю практически телевизор, тем более украинский. Что касается Януковича...
Да, но работал в канале, который так или иначе поддерживал Януковича, да, и выступал, в общем,
мне Янукович
качестве...
очень несимпатичен. При этом то, что Бандера не будет героем Украины, то, что у государственного языка есть какой-то вменяемый статус, мне кажется, это нормально. Поэтому можно в каких-то конкретных вещах поддерживать здравые начинания той власти, которая есть, при этом будучи к ней не в системной оппозиции, а в оппозиции ситуационной. Вот это тот политический урок, который я извлек для себя, изучая историю гражданской войны. Вот как думает про себя Евгений Киселев, насколько он в своих программах поддерживает Януковича и поддерживает он его огульно или с какой-то мыслью, я говорить не берусь. Есть гораздо больше людей, которым не надо пожимать руки вот здесь, в Москве, чем далекий Евгений Киселев, который, мне кажется, на фоне многих своих коллег выглядит просто как ангел абсолютно.
Сейчас получите, но не успеем. Москва, Елена Васильевна напоминает нам, что Алексей Николаевич Косыгин в свое время ходил по Паланге пешком, без всякой охраны, никто его не трогал. А сейчас наши правители очень боятся своего народа. Ну, Косыгина многие в лицо не знали, я подозреваю.
Да,
да и Паланга была
прикрыта. Я учился
прикрыта.
В 57-й школе на улице Маркса Энгельса, и поэтому, когда... шел к метро, все время видел членовозы. Нет, у нас ездили в бронированных ЗИЛах, открытые окна, из окон автоматы. Нет, все было на самом деле гораздо хуже. И в этом смысле Чубайс как раз архитектор вот той имитационной демократии, которая позволила нам хоть как-то иногда через щелочку дышать воздухом свободы, в том числе радиостанции «Свобода», которые перестали глушить. Поэтому мне кажется, что становится чуть-чуть лучше, мы немножко откатываемся назад, потом становится иногда еще чуть-чуть лучше, но было-то гораздо хуже, и в этом надо себе признаться. И Чубайс все-таки сделал, мне кажется, очень благое дело вместе с Гайдаром.
Ну, тут вопрос просто, я думала, мы его избежим, но не избежим. Просто тогда коротко ответьте, чтобы не ввергаться в дискуссию по поводу кинематографических дел, потому что это тема действительно отдельных разговоров. Владимир Излюберец. Когда вы соберете съезд и сбросите с трона Михалкова, вам не стыдно, товарищ интеллигентный, что вами руководит такой гений, который пытается организовать крестный ход по канонизации Путина и получил в свое время всенародную оплеуху от Ерофеева на НТВ? Не бойтесь озвучить этот текст. Не боюсь, Владимир. Вот Павел сейчас на него будет отвечать.
Текст озвучивать, мне кажется, совершенно не страшно. Тем более Анне Григорьевне, которая и много более жесткие тексты озвучивала. Я никак не смогу свергнуть с трона, как вы изволите выразиться, Никиту Сергеевича, поскольку я не состою в организации Союз кинематографистов, собственноручно написал заявление о выходе из зоны организации, и в кинематографе у меня руководителей нет. У меня своя голова на плечах, я делаю то, что я считаю нужным. Впрочем, вот в данный момент просто нет бюджетов для того, чтобы что-то делать.
Бюджет это, все у Никиты Сергеевича.
Это другой вопрос. Но мной никто не руководит, поэтому, мне кажется, это внутреннее дело тех, кто остался в этой организации. Другое дело, что мне очень не нравится история с образованием нового фонда социальной поддержки кино. Я считаю, что это разрушает рынок, помимо того, что это инструмент пропагандистского влияния. Но, опять же, вы можете на эту ситуацию повлиять. И если вам не нравится фильм «Предстояние», например, вы можете на него не ходить в кино.
Но, по-моему, поэтому именно это и произошло.
Что, собственно, люди и сделали. Неважно, по какой причине, не понравилось вам кино, не понравился вам Никита Сергеевич. Это ваш выбор. Вы можете сделать киноиндустрию такой, какой вы хотите ее видеть, когда будете платить деньги за билеты на те фильмы, которые вам нравятся, тех режиссеров, которые вам симпатичны, или не платить деньги за билеты тех, за те фильмы, которые вам не нравятся. Вот рецепт очень простой. Все зависит от вас, и ни в коем случае не от меня.
Валерий, это последний, наверное, звонок из Сергиева Посада. Мы вас слушаем. Валерий.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаем.
Из Сергиева Посада, Валерий.
Давайте.
Вот, Павел, вы, по-моему, очень предвзято относитесь к прошлому. Вы получили образование, наверное, не слишком молодой человек. И...
Да нет, молодой, тридцатник ему.
35.
Ну хорошо, 35. Тогда я ошибаюсь. Ну, вот еще. Предыдущий звонивший назвал Колнова, значит, карателем. На каком основании он это назвал? Такие вещи заявляет.
На том основании, что помимо тех, кто действительно был преступниками, он сжег беременных женщин и детей.
Но дело в том, что была война.
Война все спишет.
Вот по рассказам моей бабушки, никаких, значит, правил, в общем-то, партизаны и немцы не соблюдали. Никаких судов не было. Так же, как и немцы, так и партизаны, как говорится, решали вопросы буквально это, в считанные минуты там или часы, приговаривали. И все
ясно,
поступали.
Ясно, Валерий.
Я понял вашу точку зрения. Вы знаете, я смотрю, как сейчас ведет военные действия государство Израиль. Не поймите меня превратно. Я могу сказать, что я еврей, но в этом смысле я больше себя считаю русским. Я смотрю на военную технологию. Когда они разрушают дома, где проживали террористы, шахиды, они людей очень аккуратно... Люди забираются на крыши, они их вертолетами очень аккуратно оттуда снимают, после этого разрушают дом. Если действовать в парадигме «война все спишет, лес рубит, щепки летят», чем мы отличаемся от того противника, с которым мы воюем? Чем мы отличаемся от того зла, с которым мы воюем?
Это правда, но он считался победителем, именно потому что он был советским партизаном. Это тоже вот такая...
Это очень сложная история.
Это
к бегу. Мне кажется, простите за термин, да. Это все очень амбивалентно. И я, естественно, к истории отношусь предвзято, поскольку у меня родственники погибли и в Бабьем Яру, но при этом у меня прадед в 37-м году сидел в Лубянской тюрьме, деда ссылали на поселение в Норильск. Я историю знаю не только по книгам, но и по своей семье. Конечно, я отношусь предвзято.
Павел Бардин, я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели, за ваше творчество сегодняшнее, наше совместное. У микрофона была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» проведет Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Междуреченск. В каждой семье по милиционеру.
Комментарии экспертов.
Критик Андрей Плахов об итогах Каннского фестиваля.
В блогах Свободы.
Хаитхан Насреддинов. Моя ночевка с фашистами.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.